Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
И у нас в гостях руководитель Духовного просветительского центра православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сопредседатель комитета по взаимодействию с традиционными религиями России в Ассамблее народов России, кандидат исторических наук, протоиерей Лев Семенов. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, отец Лев.
Сегодня смотрела я такой слоупок, извините мне это слово, то есть, ну, тормоз. Четвертый сезон сериала «Родина». Сериал американский, посвященный, значит, борьбе с терроризмом и работе американской разведки. И как раз там в одной серии происходит диалог между начальником, бывшим начальником разведки, которого взял в плен, один из героев там Талибана и прочего-прочего, ну, то есть там один из террористов номер один в мире. И вот у них такой разговор идет о том, что, значит, начальник разведки, которого зовут Сол Беренсон, он ему говорит: вот, нету ни в одном, значит, вашем тексте, ни в каком Коране нету призывов к тому, чтобы побивать там, чтобы женщин бить палками, лишать возможности образовываться, чтобы сбрасывать бомбы на детей и взрывать безоружных мирных жителей. А тот ему, значит, в ответ такую претензию предъявляет: а христиане, мол, ваши, сколько народу за свою историю пожгли, сколько войн устроили в мире, сколько зла причинили. На что Сол Беренсон ему говорит: я вообще-то иудей. И тот ему такой: а, ну ладно. На этом диалог закончился. Но мне, как христианке православной, которая смотрит американский сериал, в котором, конечно же, возможно, любые искажения истины, было неприятно слышать этот текст. И мне кажется, по крайней мере, если мы говорим о православном христианстве, то, в общем-то, мы очень мирная религия были. Наоборот, нас всю жизнь там травили дикими зверями, четвертовали, колесовали, сколько мучеников у нас, и новомучеников. А, ну, в крестовые походы православные не ходили. Инквизиция – это не наше изобретение. За что тогда нас ненавидеть-то? И обвинять во всех смертных грехах. Особенно в том, что мы вот такое зло несем. Вообще, мне кажется, православные христиане абсолютно светлые, прекрасные. Как отец Артемий Владимирович говорит, солнечные зайчики. И тем не менее, ненависть к христианам – это такая тема, которая постоянно поднимается в историческом плане, в исторической перспективе. И Володя сейчас, я смотрю, уже
нет,
сейчас
я
лопнет
я
просто.
Нет, я пока промолчу как
нет,
раз.
Почему? Я хочу об этом и поговорить. За что нас ненавидеть? И вообще, есть ли у нас действительно к этому объективные причины? И за что ненавидят нас те, кто нас ненавидит?
Отец,
вот какая длинная преамбула.
Да, знаете, замечательная
преамбула. Возложили на вас
я задачу. Я, да, заслушался, внимая Тани.
Я думаю, слушатели поймут, если... что я немножечко тут, ну, как бы утрирую что-то, что-то.
Да, я не сомневаюсь, я полностью доверяю нашим слушателям, они прекрасно во всем разберутся и все поймут. А мне, поскольку вы действительно подняли очень важную проблему, хотелось бы немножко обернуться вглубь веков, что называется. Вы правы, несмотря на принципиальное миролюбие христианства в целом, я бы здесь шире сказал, говоря не только о православии, но о христианстве как таковом, времена неразделенной церкви еще имею в виду, с самого начала имели место гонения. Другое дело, понятно, что мы сейчас не будем лекцию по истории церкви организовывать на ходу, но если слегка вспомнить этапы, которыми ознаменовались гонения на христиан, то мы увидим значительную внутреннюю специфику каждого из этих этапов, даже для первых трех с небольшим столетий христианства, я имею в виду до времен Константина Великого, до Миланского эдикта толерантности, и тем более до более поздней эпохи Феодосия Великого, конца IV века. Почему я заговорил об этапах и об их специфике? Они, на мой взгляд, очень хорошо определяют мотивы гонений и характер гонений в это время. Хотя сразу хотелось бы оговориться, что эти мотивы были связаны с какими-то конкретными поводами. Поводами, в известном смысле, сиюминутными. Потому что, если еще глубже копнуть, то в основе непринятия, неприятия этим миром Христа и его последователей, христиан, то есть христианства в целом, лежат, конечно, гораздо более глубокие основы, о которых Господь наш Иисус Христос совершенно четко сказал в Нагорной проповеди. Но вот возвращаясь к теме этапов, действительно, посмотрите, первый век, по сути дела, первый век по Рождеству Христову, я имею в виду, эпизодический характер гонений, достаточно случайный, связанный с позицией того или иного императора. Вспомним Нерона, печально знаменитого. Говорить о гонениях как о продуманной государственной политике еще нет оснований. Но уже начиная со второго столетия и примерно до середины третьего мы видим уже качественный сдвиг в гонениях, потому что эти гонения обретают уже характер государственной политики. Хотя инициированные они бывают, опять-таки, казалось бы, частными поводами. Вспомним знаменитое место из переписки Плиния-младшего с императором Трояном. Когда, ну, такая двойственная, неопределенная еще позиция, не выработана система отношений императорской государственной власти в Древнем Риме к христианам. Но вот какие-то вопросы управления провинциями иногда требуют отреагировать, и вот такая половинчатая, сдержанная в какой-то мере. Почему я говорю половинчатая? Потому что император не призывает проводить расследование, выискивать христиан, активно вот так их преследовать. Но, если современным языком сказать, логика его ответа автору запроса такова. Ну, попался тебе на глаза христианин, явно, четко он заявляет о своей позиции, ну, нужно с ним разобраться. А вот так, чтобы заняться поисками христиан, особой необходимости нет. Я, конечно, до вульгарности вольно изложил содержание этой переписки, но смысл, думаю, ясен. А вот уже начиная с середины третьего столетия и вплоть до эпохи Диоклетиана, начала четвертого столетия, эта самая государственная политика обретает достаточно системный характер. И в этом смысле вершиной таких гонений является как раз политика императора Диоклетиана, который, как известно, лозунгом, девизом вот этих преследований христиан, самого кровавого в древнем мире, предложил идею искоренить даже само название христиан. Само имя христиан должно было из сознания общества исчезнуть.
Ну а если... что его, да. Почему, что его так не устраивает?
А вот, да, замечательный, чуточку об имени закончу, с вашего позволения. Дело в том, что до этого большинство гонений поначалу были направлены против епископов, против лидеров общин, то есть стремились обезглавить христианские общины и таким образом справиться с христианским движением. А здесь уже в целом, как систему искоренить христианство, пытался Диоклетиан. Ну, плачевный конец его политики известен. Я согласен с теми историками, которые считают, что такой нечастый, прямо скажем, в истории мировой политики, политической жизни случай, когда Диоклетиан, казалось бы, в расцвете своего могущества, славы, власти, вдруг удаляется из политики, уезжает в окрестности Рима в свое имение и, как известно, выращивает там капусту, не желая уже больше вникать ни в какие политические дела. На мой взгляд, это может быть, как и предполагают некоторые авторы, следствием того, что он понял, разочаровался и известную честность проявил, понимая, что его политика оказалась неудачной. Выбор, а перед ним стоял выбор, на что опереться в плане государственной религии, на христианство, которое уже уже большую силу имела в ту пору даже при дворе императорском, даже в армии, это известные факты, или же все-таки придерживаться традиционного для Рима язычества, и что этот выбор был им ошибочно сделан в пользу язычества, и вот поэтому такой исход. А вот теперь, Таня, к вашему вопросу, замечательному, просто в корень проблемы нас направляющему. А почему же преследовали? Вот это почему в Древнем Риме были преследования христиан, на первый взгляд этот вопрос можно было бы сопроводить тремя или даже десятью вопросительными знаками.
А можно это же вульгаризирую до предела и скажу, потому что они не встраивались в вертикаль власти в Римской империи. Вот именно потому. Вы сами сказали, что перед Диоклетианом стоял выбор, когда уже их было много, и он сделал его неправильный. Но с самого начала христианские общины не встраивались в жесткую довольно вертикаль Римской империи, и поэтому любая вертикаль, которая стремится контролировать все сверху донизу, воспринимала это как инородный элемент, опасный, могущий разъесть эту стальную иглу, прошивающую общество. И поэтому христиане подвергались гонениям даже не столько по богословским причинам, сколько по причинам исключительно светского государственного характера.
Вы, Владимир, указали на аспект очень важный, в чем-то, может быть, даже существенный, но, на мой взгляд, только на один аспект, и все-таки не первоопределяющий далеко. Я попытаюсь пояснить сейчас свою позицию. Почему я сказал, что нужно огромным количеством вопросительных знаков сопровождать вопрос о том, почему же преследовались христиане в Древнем Риме? Дело в том, что по определению Древний Рим как государство в религиозном плане языческое, политеистическое, многобожное, оно было очень спокойно в своей позиции к любым религиям, к любым культам. Греческим, римским, восточным. Недаром, вы хорошо знаете, Рим называли местом съезда богов. Что это было вот постоянное собрание разных храмов, разных капищ и разных поклонений. Поэтому казалось бы, что еще одну веру, наряду с другими, принять ничего не стоило. Тем более, что поначалу христиане даже не были, так сказать, опознаны, если так можно выразиться, в системе множества религиозных верований. Хорошо известно, что первое время их воспринимали как ответвление иудаизма, как чуть ли не какую-то иудейскую секту, и не воспринимали как мощную самостоятельную религию. Почему же не в этом случае не было благоприятно воспринято христианство в Риме? Потому что оно радикально отличалось от всех иных религий. Для краткости остановимся на двух моментах. Первый момент чисто религиозный, особенно для нас важный. Так сказать, духовный компонент, духовная составляющая. Потому что в отличие от других религий, последователь христианства, христианин, не допускал поклонения иным богам. В отличие от давней многобожной традиции, он очень четко стоял на позициях единобожия. Это, естественно, вызывало определенное напряжение как со стороны жречества других религий, так и со стороны государственной власти, которая могла опасаться общественных каких-то расслоений.
Их можно понять по-человечески, потому что, вот, например, я там в капище, и я принимаю и своих многих богов, и соседних, и даже вашего Христа, да ради Бога. А вы в ответ на мое приятие, на мою абсолютную толерантность говорите, нет, у нас только один, а ваши все, значит, должны быть как-то несимметрично.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин, наш гость, протоиерей Лев Семенов. Говорим о ненависти к христианам. И сейчас пока в историческом контексте. Значит, первая духовная составляющая.
Первая духовная. И тут я могу вполне согласиться с Владимиром. Собственно, я говорил об этом самом, что здесь было неприятие со стороны других религий, их жречества и последователей. Второй момент, который вы также уже до этого отметили, уже более такого прагматического, я бы сказал, политического свойства, то, что особенно это ясно выстроилось ко времени, так сказать, поздней империи, к третьему, четвертому векам. Единственное, что я бы вот термин «вертикаль власти» здесь бы не акцентировал на нем внимание по одной простой причине. Задачи укрепления вертикали власти в строгом смысле слова, на мой взгляд, ко времени Диоклетиана уже не было, потому что она была решена.
Не, я сказал, вульгаризировал. Я до предела вульгаризировал.
Просто я некоторую историческую конкретность хотел бы внести. Поначалу, когда республика на глазах, так сказать, не современников неожиданно трансформировалась из общего дела, из республики в империю, когда они уснули в республике, а проснулись однажды в империи, это время уже миновало. И прочность императорской власти, другое дело, насколько она была экономически, особенно в провинциях или военно подкреплена, это уже второй вопрос. Но, так сказать, идеологически, что ли, в общественном сознании укреплять еще более императорскую власть не было первоочередной задачей. Но сохранять ее, как некую, как вы выразились, вертикаль, конечно, стоило. Дело другое. Здесь даже вот в вопросах политических имела место религиозная составляющая. Как известно, существовал императорский культ, который, естественно, всячески подогревался императорской властью. В двух словах он сводился к тому, что еще при жизни признавалось наличие в каждом царствующем императоре наличие некой божественной частицы, которая называлась гением. А по смерти каждого императора он автоматически провозглашался богом. И отсюда известна шутка умирающего Веспасиана, который на смертном одре почувствовал приближение своего последнего часа, даже последнего дыхания, нашел в себе силы пошутить. «Кажется, я превращаюсь в Бога», потому что понимал, вот, в следующее мгновение он умер и будет провозглашен Богом. Христианство, в силу как раз этого единобожия, категорически отвергало императорский культ. И как мы знаем, когда гонения, особенно, повторяю, 3-4 веков, когда уже стали создаваться специальные комиссии, только в отличие от печально памятных времен 30-х, скажем, годов, да и раньше еще 20-х, 30-х, в нашей стране в прошлом столетии, когда тройки решали судьбу невинно осужденных людей, чаще всего приговаривая их к 10 годам без права переписки, что, как известно, означало расстрел. В те времена это были не тройки, а пятерки. И достаточно массовый характер принимало, так сказать, прохождение через сито, через такой отбор населения, так или иначе, в какой-то мере заподозренного в принадлежности к христианской вере. Людей приглашали на эту самую пятерку, на эту комиссию, и задавали простой вопрос: христианин ты или нет? У человека была возможность, если он или не был действительно христианином, или был, но отличался крайним малодушием и струхнул, и боялся за себя, и не мог свидетельствовать о своей вере, отречься. Он мог сказать: нет, я не христианин, что вы. Но для этого ему нужно было свои слова доказать на деле. А доказательство было простое. Нужно было принести языческую жертву одному из языческих богов. И в этом случае пятерка выдавала даже официальный документ, так называемые либелли, вот такие справки о том, что это человек не принадлежит к христианству. В этой связи мы знаем, чтобы дальше не затягивать эту тему, я закруглюсь, мы знаем, что возник большой вопрос, а если вспомнить латинский термин, о так называемых ляпси. Это те люди, которые были христианами, но по малодушию, опасаясь, что не выдержат пыток, отреклись формально. А проходило какое-то время, ну, или, может быть, стихала острота гонения, или внутренние терзания совести так были сильны, что они начинали сокрушаться и возвращались в общину, умоляя их принять. И вот здесь разделилось мнение епископата того времени, мнение даже святых отцов, как относиться к этим падшим, которые вот этим ляпси, которые отпали, которые свидетельствовали, что они не христиане, отреклись от Христа, а потом поняли, что совершили страшную роковую ошибку. И здесь была линия, так сказать, окривей, такой строгости большой церковной, а была линия экономии, покрыть все любовью, простить, понять, ну и соответствовать через соответствующую процедуру в разных местах, в разных общинах и церквах, несколько отличающуюся, вновь привести в ограду церкви христианской. Так вот, эта сама процедура, это мы остановились на том, что человек отрекался, и тогда получал эту справку. А если он не отрекался, то он обрекался на смерть, причем смерть мучительную. Это там повешение или обезглавливание, или даже распятие на кресте, наверное, казалось бы, еще относительно легкой смертью в сравнении с тем, что, скажем, к нему на арене публично пускали голодных хищников, и они терзали его живую плоть вот до смертного конца. Но, наверное, предваряя ваш вопрос, это просто логично вытекает из того, о чем мы с вами сейчас говорим. Парадокс. Вот такие зверства, такие кровавые преследования христиан. Повторяю, их пик пришелся на вторую половину третьего и начало четвертого столетия по Рождеству Христову. Они, в чем убедился, как мы говорили, сам Диоклетиан, не приводили к желаемым результатам. Христианская церковь росла, Слово Божье шагало по земле, новых обретая последователей. И недаром, ну, поистине афористически появились высказывания того времени. Одно из них позднему апологету Тертуллиану принадлежит, что кровь мучеников – это семя христианства. В самом деле, гонения стали матерью прозелитов. Вторая формула распространенная, когда говорят о тех временах. То есть новообращенных.
То есть можно сказать, что ненависть к христианам, ну, очень, опять же, вульгаризируя, это на руку самим христианам? То есть без ненависти не было бы истинности в этой религии?
Таня, мне показалось, что в ваших словах присутствует такое парадоксальное заострение. Элемент истины есть в том, что объективно гонения, как мы только что сказали, привлекали новое количество последователей христианства. И, наверное, ярчайший пример в этом плане это мученичество диакона Лаврентия. Это потрясающая вещь, которая уже в древние времена, в античном Риме, на вот рубеж, во второй половине и самом четвертого века, и самом начале пятого века, под пером удивительного христианского поэта Пруденция, я как-то о нем в другом контексте в этой студии имел счастливую возможность упомянуть, к сожалению, очень мало известного у нас, но которая является отцом всей европейской поэзии христианской. И в этом смысле честь и хвала тем, кто у нас переводит, исследует и пишет, и говорит о Пруденции. Эта традиция началась ярко в России в 19 столетии, и вот уже ныне есть молодые исследователи, которые наследие Пруденция изучают и, так сказать, популяризируют. Так вот, у него в мученических гимнах есть удивительная история о мученице Лаврентия. Ну вот, кто был в Италии, во Флоренции, если Сан-Лоренцо посвятить, там вот удивительные, конечно, места здесь особенно чувствуются в этом соборе и в росписях дух вот этого события, удивительного исторического события. Когда диакону древней церкви Лаврентию, префект Рима, вызвал его к себе и повелел все сокровища церкви собрать и представить. И тот, мгновенно сориентировавшись, смиренно согласился, он только попросил 2 недели для того, чтобы собрать эти несметные сокровища. Когда прошли 2 недели, на вопрос префекта Лаврентий отметил, что да, работа идет, но немножко не хватает времени, еще попросил отсрочки. Когда, наконец, все сроки были исчерпаны, Лаврентий повел префекта Рима к храму, где все это было собрано. И в окружении своей, так сказать, охраны, своих солдат, префект, сопровождаемый диаконом Лаврентием, подошел к храму и издали уже заметил неладное. Вся площадь вокруг храма была заполнена толпой. Это были несметные тысячи и тысячи людей, причем внешне даже довольно специфических. Это были хромые, слепые, нищие, убогие. И когда он недоуменный взор свой вперил в Лаврентия, тот, склонившись в вежливом поклоне, ответствовал: «Я выполнил твое повеление, префект. Вот главные сокровища Церкви Христовой, вот эти убогие люди». И вы понимаете, что Лаврентий был обречен, конечно, на лютую казнь. Причем, как
теперь это называется троллинг. Причем такой жуткий, жестокий троллинг.
Насколько изощренную, насколько жестокую по отношению к нему, к Лаврентию. Его публично поджаривали на решетке. Металлическая решетка над костром, к которой он был привязан. Но сила духа Лаврентия была так велика, что он, заживо поджариваясь на открытом пламени, нашел в себе силы пошутить. И когда действительно вот уже совсем был подпален один бок, он обратился к солдатам, которые всю эту процедуру организовывали, сказав, что, по-моему, я уже с этой стороны готов меня переворачивать на другую сторону, как если бы речь шла о приготовлении какого-то окорока. Так вот, это мученичество Лаврентия, почему я в этом контексте нашего сегодняшнего разговора об этом снова вспомнил, оно огромное количество привело людей.
К вере.
К вере. В том числе среди солдат, которые этот костер разводили и видели, как ведет себя истинный христианин.
Продолжим наш разговор буквально через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».